говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Мы пользуемся сегодня паузой, которая образовалась в эфире федеральных каналов российских. Они сегодня вообще не показывают Украину. Уникальная ситуация. Ни в вестях, ни в ток-шоу нет Украины, потому что посадили сенатора Совета Федерации, схватили его прямо в зале и разрешили, позволили журналистам обсуждать, наконец-то, внутренние дела криминального характера. Поэтому мы перехватываем эстафеты. Сергей Жаворонков, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прям повезло нам сегодня, согласитесь, что хотя бы такая эксклюзивная Украина у нас с вами сегодня в эфире. И с нашими уважаемыми гостями из Киева. Я вам представлю их. Это братья Капрановы, замечательные, и Дмитро Шурхало, украинский журналист. Они будут с нами на связи. Но начнем мы вот с чего. Дело в том, что, знаете, мы сегодня, хочу объяснить Сергею, и он, наверное, уже это знает, мы сегодня будем обсуждать рейтинги кандидатов в украинские президенты. Насколько они соответствуют, мы будем пытаться понять с помощью наших зрителей, с помощью наших слушателей, насколько они соответствуют правде жизни. И телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которому я очень прошу вас, уважаемые слушатели, так получается, что у нас звонят нам бесплатно по этому телефону зрители и слушатели из России, но, может быть, кто-то из украинских тоже позвонит наших слушателей и скажет нам, кому вы симпатизируете в этой гонке. Мы будем просто сравнивать симпатии на улице, по звонкам, с тем, что показывают социологические опросы, и мы также будем с вами вместе пытаться понять, каким опросам можно доверять, каким нельзя доверять, что это за институты, которые их проводят, всю вот эту вот пятерку лидеров украинских формируют для вас, для вашего обсуждения, в том числе в российских ток-шоу. И смотрим сюжет, о чем, собственно говоря, пойдет речь.
31 марта 2019 года состоятся выборы президента Украины. В декабре прошлого года местные социологические институты провели исследование народного мнения о кандидатах в президенты. Крупнейшее исследование принадлежит социологической группе «Рейтинг». В нем участвовали 40 тысяч человек. Согласно результатам опроса, больше всех остальных украинцы поддерживают Юлию Тимошенко. Это более 20% респондентов. На втором месте с рейтингом 13% шоумен Владимир Зеленский. За действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать 11% опрошенных, а так называемый пророссийский кандидат Юрий Бойко имеет рейтинг 9%. При этом, по состоянию на декабрь 2018 года, почти треть из 40 тысяч респондентов еще не определились с выбором кандидата или не намерены голосовать на выборах вообще. Юлия Тимошенко лидирует практически во всех областях Украины, за исключением Донецкой, Луганской и Харьковской, где первую позицию занимает Юрий Бойко. Во Львовской области опрошенные отдают свои предпочтения как Тимошенко, так и Порошенко. Жители Николаевщины, кроме Тимошенко, выделяли Зеленского. Рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко в апреле прошлого года достиг рекордно низкой отметки в 5,5%. Летом он находился в рамках 7-8%, осенью снова упал до 6%, а к концу декабря достиг 11%. Но, несмотря на рост показателей, Порошенко занял первое место антирейтинга во всех областях, кроме Львовской. За него никогда не будут голосовать почти половина опрошенных. На Львовщине лидером антирейтинга стал Юрий Бойко. Киевский международный институт социологии провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения. Тройка лидеров такая же, как у группы «Рейтинг» – Тимошенко, Зеленский и Порошенко. А вот исследование фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева совместно с социологической службой Центра Разумкова вывело Петра Порошенко на второе место с рейтингом более 13%. Лидером осталась Юлия Тимошенко, а Владимир Зеленский и Юрий Бойко заняли третье и четвертое места соответственно. Спустя всего месяц после публикации рейтингов появилось свежее исследование. Его провел Институт анализа и прогнозирования, который ведет свою деятельность с 2014 года. По результатам опроса Юрий Бойко и Петр Порошенко поделили между собой третье место с рейтингом почти 12%. На втором месте Зеленский, потерявший несколько десятых процента. Первое место принадлежит по-прежнему Юлии Тимошенко.
Ну вот мы сначала будем выяснять, наши гости согласны с таким раскладом. По вашим ощущениям, Сергей, он таков действительно в Украине современной?
Ну, мне кажется, что очевидно, что есть трое лидеров. Это Тимошенко, Зеленский и Порошенко. учитывая то, что каждый из них имеет там порядка, ну, грубо говоря, скажем, 15% голосов плюс-минус, очевидно, что кто-то из этих трех, кто-то, двое из них выйдут, видимо, во второй тур. Значит, я не доверял бы рейтингам, в которых там Бойко наравне с Порошенко. Это, ну, очевидно, не так. Главное здесь другое. Главное здесь это, собственно, грубо говоря, кого поддержат кандидаты, которые не выходят во второй тур.
Нет, а давайте мы об этом, конечно, поговорим, но я все-таки хочу остановиться на этой вашей фразе, что я бы не доверял рейтингам, где Бойко занимает высокое место. Это значит, что если вы видите рейтинг... Вот мы же пытаемся сегодня чем заниматься? Тем, что мы для себя хотим определить, чему верить хотя бы немножко, а чему совсем не верить. И если вы видите рейтинг, в котором Бойко стоит на третьем месте, такой рейтинг нам вчера показывали в программе «60 минут» российского с удовольствием, то этому институту доверять нельзя, вы считаете?
Ну, я думаю, что не случайно его показывали в программе «60 минут». Это, так сказать, некие хотелки, которые принадлежат, так сказать, руководству, значит, программы «60 минут». Ну, смотрите, оппозиционный блок, который сейчас раскололся к тому же, то есть не весь оппозиционный блок поддерживает Бойко, а там есть еще такой кандидат, как Мураев, который претендует на, в общем, тот же электорат, значит, соответственно, набирал 10% голосов на парламентских выборах. И он, в общем, достаточно стабилен. Последние массовые выборы, которые были на Украине, это муниципальные выборы 2015 года, они показывали, что оппозиционный блок там до 40% набирает в Харьковской, там, Донецкой, Луганской, Днепропетровской областях. Значит, ну, в Харьковской меньше, потому что там есть локальный блок местного мэра Кернеса, соответственно. И набирает очень-очень средненько, буквально на грани прохождения 5% барьера. В центральной Украине, на западной Украине не набирает ничего, то есть просто не проходит барьер. Поэтому я не вижу, с чего это вдруг на фоне вот, так сказать, обострения, связанного с событиями в Керчи, на фоне вот раскола в оппозиционном блоке, так сказать, и так далее, вдруг рейтинг Бойко бы так резко стал, как на дрожжах, расти.
Но я должна уточнить еще раз, вот я приведу фразу из нашего материала, что этот институт существует с 2014 года, который как-то вот такое есть совпадение 2014 появления института с известными событиями. Я перед тем, как передать слово нашим уважаемым гостям в Киеве, хочу показать вам маленький монолог Михаила Мищенко. Это сотрудник, социолог украинский, он сотрудник института Разумкова, уважаемого института. Мы задавали ему два вопроса. Каким институтам он бы рекомендовал доверять? Он на этот вопрос ответил. На второй вопрос он не ответил, и я вам расскажу, почему. Давайте смотрим ответ на первый вопрос. Кому доверять? Вот это интересно очень. У нас звука нет, значит, никому не доверять. Я чувствую, что это пока это остается тайной. Я думаю, что пока наладят звук, я расскажу, на какой вопрос не ответил Мищенко, и попрошу, может быть, Дмитро Шурхала помочь нам в ответе на этот вопрос. Мы задавали так вопрос, ставили его. Вот когда говорят об украинских телевизионных каналах, сразу расклад весь ясен. Этот вот за этим, этот за этим, этот за этим, они все расписаны. Когда речь идет о социологических службах, ясен ли расклад точно так же, что это принадлежит этому, это работает вот на этого, это вот с 2014 года не случайно. Понятен ли точно так же расклад с социологическими службами, как с телевизионными каналами? И Мищенко сказал, что это нельзя ему ответить на этот вопрос, потому что это нельзя доказать. Но я, опять же, со своей стороны сказала бы, что, ну, с каналами тоже нельзя доказать, что, например, там канал «Прямой» связывают с Петром Порошенко. Ну, нет документов. этой связи, но все равно, тем не менее, упорно связывают. Итак, Дмитро, вам вопрос. Можно ли связывать социологические службы с кем-то очень конкретным в Украине?
Добрый вечер, Елена, добрый вечер. Присутствующие. Я бы не ставил так напрямую, что кто-то с кем-то связан. Служба может работать в одну компанию с одним человеком, в другую компанию с другим человеком, с одной политической силой, с другой политической силой. Чтобы служба была как бы вот такой совсем уж придворной, ну, такое редко встречается. Я бы еще отметил вот какой момент. У нас действительно очень нестабильная ситуация предвыборная. Вот смотрите, у нас обычно было понятно, ну, если брать предыдущие президентские кампании, у нас обычно всегда было понятно, кто выходит во второй тур. И интрига, она была только вокруг того, а кто же третье место. Вот всегда третье место, это была интрига, это было до конца непонятно. Теперь у нас до конца непонятно все, кто выходит во второй тур. Вот с большой долей вероятности можно сказать, что туда выходит Тимошенко и кто-то еще. Вполне вероятно, что это может быть действующий глава государства, но, опять же, интрига пока есть. Поэтому сейчас при том количестве, большом количестве неопределившихся, при обилии кандидатов, которые баллотируются, а у нас эти выборы, поскольку еще не завершилась регистрация кандидатов, то трудно сказать, сколько их будет. Точно, ну их уже больше 20, мне кажется. Сегодня смотрел последние новости, что там уже за 20 перевалило, а еще остается несколько дней на регистрацию кандидатов. Поэтому мне кажется, что сейчас меньше, чем когда-либо, ориентируются на рейтинги. Ориентируются, действительно смотрят, кто твой кандидат, кто не твой кандидат, кто тебе нравится, кто тебе не нравится. Тут еще следует учесть, что у нас в этом году еще парламентские выборы будут. И многие кандидаты идут на эти выборы, чтобы, ну, посмотреть, как, что им светит на парламентских выборах. Они на президентском такую, как знаете, генеральную репетицию проводят. И многие избиратели, они в первом туре, особенно если идет речь о каких-то там идеологических кандидатах, они будут голосовать за своих кандидатов в первом туре в любом случае. А потом уже будут голосовать во втором туре там, ну, за меньшее зло.
Понятно, Дмитро. Но тем не менее, я бы хотела вот уточнить, что мы совершенно не выясняем, кому доверять и кому нет, для того, чтобы ориентироваться на эти рейтинги. Мы просто хотим понимать, ту ли пятерку мы обсуждаем. Вот мы четверку.
Да, мы обсуждаем, безусловно, ту пятерку.
Ли пятерку, да.
Хотя, опять же, ну вот смотрите, мы завели речь о рейтингах, но рейтинг, он такая вещь, на украинских выборах. У нас были интересные парламентские выборы 2010 года. Выборы 2010 года парламентские, извините, президентские, потом через два года были парламентские. В 2012 году это были парламентские. Очень многие социологи предвещали большой результат партии Виталия Кличка, партии «Удар». Но по итогам результат оказался ниже. И потом, когда я с разными социологами разговаривал о том, ну почему же у Кличка ниже результат, чем вы ему все рисовали, причем я говорил с серьезными социологами, и ну, это было действительно у него было, то социологи объяснили так, у Кличка очень молодой электорат, ему симпатизировала молодежь. А молодежь, она в отличие от людей старшего возраста, не всегда доходит до избирательных участков. Молодые люди часто живут не там, где они зарегистрированы, их избирательный участок слишком далеко, специально они ехать не хотят, открепительные талоны или как там еще это регламентировано, они не берут. Поэтому, когда у них спрашивают, вы за кого голосуете? Говорят, ну тогда это было, в 2012. Говорили за Кличка, но так или иначе, многие из его сторонников не дошли до выборов. Я не исключаю, что вот что-то похожее может быть с электоратом Зеленского. То есть социологи ему действительно правильно показывают его популярность, но популярность одно, а учитывая, что у Зеленского довольно молодой электорат, может случиться вот такая вещь, как с Кличком на выборах 2012
парламентского. Да, я просто уточню, что это не рейтинг популярности.
Что касается социологических контор, социологических служб, я для себя на этот вопрос отвечаю так, что, ну, чем та или иная социологическая служба дольше существует, чем более, как она себя наиболее непредвзято показала на во время предыдущих парламентских президентских кампаний, тем больше ей следует доверять. Вот я исхожу для себя из такого, ну, довольно простого принципа.
Такого критерия, понятно.
Хотя, опять же, я говорю, на этих выборах я меньше всего обращаю внимание на социологию и смею утверждать, что и многие избиратели тоже смотрят на социологию меньше, чем на любых других выборах.
Да, это я все понимаю, что избиратели, конечно, сами делают свой выбор, но те, кто обсуждают эти выборы, там, журналисты, аналитики, они должны понимать, на что они ориентируются. Что, например, сегодня мы говорим об этих людях, зачем нам говорить о том хвосте в 15 фамилий, который остается за их спинами? Просто нет никакого смысла.
Там второй шансов. Тур, за кого они проголосуют,
да.
Во втором
туре. Вот только в этом смысле. Но как о лидерах гонки мы о них говорить не можем, потому что совершенно понятно, что своих 2,5 миллиона гривен они лишатся 100%. А для того, чтобы стать кандидатом, нужно заплатить деньги на бюджет Украины, и возвращаются они только победителю.
А вышедшим во второй тур?
Да что вы, я вот не знала, мне сказали, что это победитель.
Да? Вышедшим во второй тур. Ну, то есть, в случае, если один тур, то, соответственно, только победителю, а если два тура, то вышедшим
обоим,
во второй тур.
Обоим, то есть обоим, да. Вернут, правда? Вот этого я, вот видите, какую вы очень существенную внесли поправку в мое выступление. Я была уверена совершенно, что вернут одному человеку. И, значит, двоим. Вот два человека получат назад свои денежки, остальные их лишатся, но мы их обсуждать не будем, потому что они не входят в эти рейтинги. И поэтому нам нужно понимать, доверять ли этим рейтингам, а если да, то кому. И вот, Сергей, что вы думаете об этой фразе, которую сказал Дмитро? Но мы не можем говорить точно, на кого. Потому что сегодня он может работать на одного, другой на другого. Что это может означать в применении к рейтингам избирательной кампании? Что значит, я работаю сегодня на Гриценко, и поэтому у меня вот такой рейтинг?
Ну, слушайте, так сказать, мы неоднократно наблюдали достаточно странные вещи с российской социологией. Я напомню вам, например, 2011 год, когда не только там ВЦИОМ, к которому мы там скептически относимся, но и Левада-центр вдруг давал «Единой России» на 6% больше, чем она получила по итогам сфальсифицированных выборов. То есть по официальным данным «Единая Россия» получила 49%, по данным Левада-центра последняя неделя перед выборами они получали 55%. Это выше любой статистической погрешности. Опять же, мы понимаем, что 49% это там со всей Чечней, там вот Дагестаном, Татарстаном и прочими зонами электоральных аномалий. Этому могут быть разные объяснения. Не обязательно, что социологи взяли взятку. Бывает эффект, что люди особенно оппозиционно настроенные, боятся говорить правду, боятся говорить, что они против власти. Такой как бы аспект возможен, который приводит к искажению социологии в пользу действующей власти. Но на Украине, в общем, даже если предположить, что есть такое искажение, то ситуация для власти, в общем, выглядит достаточно плохо. То есть вот просто по раскладу, кто из не вышедших во второй тур, в теоретическом случае, если один из вышедших во второй тур, это действующий президент Порошенко, кто за него призвал бы голосовать? Ну, может быть, Лешко призовет. Как говорят, Лешко – это такой украинский Жириновский, у него позиция во многом определяется меркантильными интересами. Но этого недостаточно. А вот так больше я и не вижу-то особо никого.
Ну, тоже вот по опыту...
Кстати, обратите внимание, я напомню вам президентские выборы на Украине 2010 года. Действующий президент Виктор Ющенко не только не вышел во второй тур, но набрал жалкие 5% голосов. У нас это провластные комментаторы любили в таком издевательском ключе комментировать. Ну, слушайте, мы же знаем, как 76% действующие президенты набирают.
Да.
А там 5% действующий президент набрал. Это показывает, что выборы были честными. Вот. Я, кстати, не сомневаюсь и в честности предстоящих украинских выборов. Это наглая клевета, которая распространяется гостелеканалами, что там какие-то фальсификации будут. На Украине принцип формирования комиссии. Один кандидат, один член комиссии с правом решающего голоса. Там нет вертикали избирательных комиссий, да, что центр избирком назначает областные избиркомы, областные городские, ну и так далее, да. Там очень демократичный, справедливый принцип. Один кандидат, один член комиссии с решающим голосом.
Спросим мы братьев Капрановых. Здравствуйте, вы на связи с нами?
Здравствуйте.
Вот, очень хорошо. Виталий и Дмитрий Капрановы с нами на связи. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас видим эту группу кандидатов. На первом месте Тимошенко, на втором Зеленский. На третьем, как один из ваших институтов, вот самое свежее исследование, которое демонстрирует канал России, это институт тоже свежий. 14-го года существует. Третье место дает Бойко Юрию. И четвертое Петру Порошенко. Вы считаете, это адекватный расклад? Вы чувствуете, что примерно вот так оно и есть? Или вы поменяли их местами бы между собой кое-кого по симпатиям, потому что они сегодня бы получили от избирателей?
Не, ну давайте для начала скажем, что на первом месте все-таки кандидат по фамилии не вызначився. Угу. То есть неизвестно кто. 30 больше процентов людей еще не знают, за кого они будут голосовать. И это существенное исправление ко всем рейтингам. То есть 30% людей, которые не знают, за кого голосовать, это прямой сигнал того, что все рейтинги можно складывать, значит, в трубочку.
Второй важный очень элемент, что Юлия Тимошенко сегодня результаты рейтингов использует как рекламный код. Вот если вы посмотрите на ее баннеры в интернете, то там написано, что социологи однозначно прогнозируют, что Юлия Владимировна станет президентом Украины. Ну а она сегодня вроде как можно сказать, что один из самых богатых по вложениях в рекламную кампанию участников гонки. Поэтому, скорее всего, большинство рейтингов родом из детства, родом из штаба Юлии Владимировны.
Вот вы так считаете, да? То есть вы бы, по своим ощущениям, вам не кажется, что на самом деле украинцы вывели бы ее сегодня в первом туре на первое место? Вам так не кажется? А кого бы они вывели? Ну, свою четверку дайте, пожалуйста, по вашим ощущениям, кто лидирует в этой гонке. Никого бы вам хотелось, я сейчас не об этом спрашиваю, а кто бы объективно сегодня как бы распределились места в этой четверке? По ощущениям.
Ну, дело в том, что мы крутимся в среде достаточно образованных и воспитанных людей. Поэтому в нашей среде никаком Зеленском речи быть не может. Вот. Это что касается личных ощущений. Кроме того, мы прекрасно помним выборы 2014 года и Петра Порошенко, который победил в первом туре, я напомню. Это был выскочка из нулевого рейтинга, так?
Да, у него по результатам Майдана вообще не было никакого рейтинга. Поэтому сказать однозначно, что у нас есть два лидера, наверное, можно. Это, скорее всего, Порошенко и Тимошенко. Ну, а что касается третьего, четвертого участников... Понимаете, сейчас такая динамика фантастическая. Даже те цифры, которые вы назвали, это увеличение рейтинга действующего президента вдвое.
Вот.
Увеличение рейтинга вдвое – это на самом деле очень серьезно. Это ускорение, которое уже может привести на орбиту. При том, что остальные рейтинги тоже стабильные, и время еще есть. То есть, ну, наше ощущение, конечно, второго тура совпадает с ощущением большинства наших знакомых. Это Порошенко-Тимошенко, скорее всего, во втором туре. Ну, сегодня Зеленский обкрадывает, на самом деле, и Юлию Владимировну по голосам, и Ляшка, конечно, он, потому что двух клоунов у нас могут не выдержать избиратели. За одного клоуна может только голосовать, за двух сразу нельзя. Поэтому, конечно, он сейчас очень сильно перетасовал карты на столе. Очень сильный ход. Не знаю, кто его придумал. Есть подозрения, конечно. Но тем не менее...
Да. Мы пока вы наладите связь, знаете, я бы вот Зеленского не стала называть клоуном. Мне кажется, он очень серьезный человек. Он по работе, конечно, он артист. Но вот если говорить по ощущениям от него человеческим, потому как он держится, потому как он мыслит, я бы не сказала, что это клоун. Но это уже ваше дело, как кого определять. И с нами вот сейчас посмотрим все-таки сюжет, вернее, 40 секунд монолога Михаила Мищенко, пожалуйста, все путаю имя. Кого он считает заслуживающими доверия? Звук появился наконец-то.
Что касается социологических компаний, данным которым можно доверять, то я бы назвал несколько. Это Киевский международный институт социологии, центр Разумкова, фирма «Социс», компания «ТНС», Украинский институт социальных исследований, центр «Социальный мониторинг», социологическая группа «Рейтинг» и фирма «Ukrainian Sociology Service». Эти компании проводят исследования в соответствии с международными стандартами и кодексом профессиональной этики социолога. Их данные являются объективными и не зависят от того, кто является заказчиком исследования. Конечно, если я не назвал какую-либо из организаций, это не значит, что ей нельзя доверять. Просто я пытался называть наиболее известные и те, которые работают на общенациональном уровне.
Ну вот в этом монологе не прозвучало название института, который вчера цитировался на российском канале, канале России, и который дает Юрию Бойко третье место. Поэтому вот продолжаем. Мы не очень понимаем, стоит ли всерьез сейчас его обсуждать, как человека, который вот идет на третью ступеньку. Но очень интересный вопрос подняли братья Капрановы о том, как быстро стал расти рейтинг Петра Порошенко. И я хочу всех вас спросить, чем вы это объясняете? Потому что, когда я была в Киеве летом этого года, мы с коллегами обсуждали лидеров, потенциальных лидеров будущей президентской гонки, и он тогда был очень далеко, Петр Алексеевич. У него действительно был очень низкий рейтинг летом еще. И сейчас вот он входит в эту тройку лидеров. И даже по ощущениям братьев Капрановых, он, скорее всего, выйдет во второй тур. Откуда что взялось? Почему у него поднялся рейтинг?
Ну, смотрите, я, наверное, выделил бы несколько факторов. Главный фактор – это вот недавнее прошедшее обострение события в Керчи, которые, в общем, весьма сильно притопили вот эту вот, так сказать, периодически в России вспыхивающую идеологию, там, как там на Западе иногда говорили, Гэндальфов президенты, вот Зеленского, там Вакарчука, артистов каких-то и так далее. То есть, когда происходит военное обострение, то люди думают, что, в общем, ну, артист может как-то плохо справиться с ролью верховного главнокомандующего. Хотя из этого правила есть исключения. Ну, Рональд Рейган, как мы знаем, прекрасно справлялся с ролью главнокомандующего, хотя был, так сказать, по происхождению артистом, ну, правда, потом поработавшим губернатором и так далее. Значит, второе – это экономический рост. Я напомню, что на Украине уже на самом деле третий год продолжается экономический рост. По итогам трех кварталов 2018 года это 2,8%. До этого, соответственно, так сказать, он тоже там был и в 2016 и в 2017 годе больше 2%. Это, правда, не особо сильно скомпенсировало тот дикий спад, который был в 2014-2015 годах. Там по 2015 году почти 10% было. Но, тем не менее, вот, с точки зрения экономики, есть ощущение, что Украина последние пару лет, ну, как минимум, не беднеет. Кстати, это легко посчитать на средних зарплатах.
И вы считаете, что на его рейтинге это сказывается напрямую?
Ну, конечно, он же фактически контролирует правительство, исполнительную власть. Ну, вот смотрите, значит, я считал зарплаты средние в России и на Украине в 2013 году и в минувшем году, в 2018, у меня получились следующие показатели. Значит, в 2013 году в России средняя зарплата была почти 30 тысяч, а на Украине 13 тысяч в рублях российских. Сейчас средняя зарплата в России по ноябрю месяцу 42 тысячи, а на Украине 22 тысячи. То есть, если она, грубо говоря, была по соотношению почти 2,3 в пользу России в 2013 году, то сейчас это 1,8. То есть разрыв даже, хотя обе страны упали из-за войны, которая между ними происходит, и которая для экономики не полезна, но разрыв потихоньку сокращается. При том, что я напомню, что на Украине, в общем, все товары, так сказать, практически значительно дешевле, чем в России. Вот простой вам пример. Там, да, килограмм говядины на Украине стоит чуть дороже 300 рублей в пересчете на российские рубли, так сказать, в России цена приближается к 500 рублям. Вот как бы тоже, так сказать, да, уровень цен, зарплаты, нужно это сопоставлять. Значит, ну, я, кстати, не придавал бы значения вот этому так называемому Томас Туру, потому что это вопрос очень неоднозначный. Многих избирателей, особенно интеллигентных, вот демонстративные заигрывания политиков с религией, так сказать, стояние со свечками, с иконками, они раздражают, это выглядит фальшиво. Это и в России так выглядит, но это и на Украине так выглядит. Поэтому я не думаю, что история с Томасом Порошенко сильно прибавила.
Ну вот давайте мы посмотрим опрос московских сначала прохожих. Кому вы симпатизируете из украинских кандидатов? Это очень интересно посмотреть. Почему? Потому что действительно, что объективно происходит на российских каналах, это очень грубое и жесткое мочилово Петра Порошенко. Это совершенно понятно, что российская власть не хочет видеть его президентом Российской Федерации. И у меня уже закрадывается подозрение.
Ну, Российской Федерации тоже
не хочет. Да, и у меня уже закрадывается подозрение, что не мытьем, так катанем они его сделают президентом, потому что украинские избиратели проголосуют вопреки, и получается,
что... Ну, это слоган кампании, да. Порошенко. Або Порошенко, або Путин.
Это уже, да, да. Этот свеженький, вчерашний. Да. Но в итоге получится, что Москва все равно повлияет на выбор украинцев, потому что они назло Москве выберут Порошенко. Может, такая случится ситуация смешная или не смешная. Но посмотрим, повлияло ли на москвичей вот эта вот кампания антипорошенковская, кому они симпатизируют, смотрим.
Кому из украинских кандидатов в президенты вы симпатизируете?
Вот вы знаете, я вот как раз сегодня смотрела интервью или в новостях Жванецкий за Зеленского, и я как бы тоже Жванецкому доверяю, поэтому отвечаю так. Но, честно говоря, это, конечно, не серьезно, я не могу, я не интересуюсь, к сожалению, положением на Украине никак.
Ну, двоих знаю, третьего артиста не знаю. Не симпатизирую, потому что, ну, я человек, который к политике негативно относится, вот и все. Что могу сказать про Тимошенко, Порошенко? По телевизору вроде все ясно сказано. Если все это неправда, значит, тогда я больше ничего не могу сказать.
Артист, однозначно. Я за искусство, Я вообще человек творческий, я звезда будущая, поэтому, естественно, я за артиста.
Трудно сказать. Не нынешний президент, который выдвигается, но она какой-то может вести диалог, вот, по крайней мере. Когда она была премьер-министром, или кем она была, да, вот. Она вела какой-то диалог с нашим президентом. Может быть, а если диалог, это уже решение каких-то проблем. А если не вести диалог, как нынешний президент Украины, то это только одна только конфронтация, будем говорить.
Если у них там цирк, то пусть артисты будут.
А я думаю, что у Зеленского, наверное, больше шансов, по крайней мере, он, я думаю, будет стремиться к перемирию с Россией.
Ну, это внутреннее дело Украины, поэтому что нам решать, кто нам симпатичен? Они сами решат, какой у них будет президент. Это их внутреннее дело.
А я считаю, что ни один кандидат не достоин быть президентом Украины. Украина заслуживает более достойных.
Победит Юля. Тем более, что, я понимаю, бардак останется. Но есть тенденция, у Юли слишком завязан бизнес с Россией. Поэтому у нас чуть-чуть начнется сближение. Правильно говорит наш профессор истории Андрей Фурсов. Современная политика – это шоу-бизнес. Отсюда Зеленский. Ну, давайте Пугачева избирать. Обхохочемся.
Вот смотрите, ни одного прохожего, ни одного Порошенко, ни один прохожий не сказал, что он симпатизирует Порошенко. Я вижу в этом уже прямое влияние российских каналов. Владимир из Новороссийска звонит. Здравствуйте, Владимир. Друг, вам нравится Порошенко, Петр Алексеевич?
Добрый вечер,
да.
Ирина.
Здравствуйте.
Отвечая на ваши вопросы, два, там, кому симпатии, и второй, кому доверять. Я не доверяю никаким социологическим там опросам.
Понятно.
А вот доверяю я лично вот Порошенко. Почему?
Все-таки.
Отвечу. Порошенко. Алло.
Ну, отвечайте, почему, да, вы же сказали, что...
Почему? Потому что это единственный человек, который вот этот лозунг его, я или Путин. Вот он идет на пролом, и он выбрал единственно верную риторику денег. Конечно, у него есть ошибка и в экономике, там денег людям не хватает. Это наши могут сидеть без денег, без шатдауна и молчать, а там люди не будут молчать. Я на каких это основаниях говорю? У меня тетя в Киеве живет. Тетя. Она образованная, энергичная женщина. Вот. И она постоянно была в Новороссийске раньше. Сейчас мы с ней, к сожалению, только перезваниваемся. Я туда ездить боится. Вот она мнение не только свое выражает, а своего окружения. Она говорит, что если не Порошенко, а будет тот, кто из Москвы, они это сразу почувствуют, то будет Байдан.
Вот, Владимир, спасибо. Порошенко. Спасибо вам большое. Я все поняла, вы нас переключаете снова. Это произвучало только вчера. Вот эта фраза. Фраза из рекламного, я смотрела этот форум по выдвижению Петра Порошенко в президенты, в кандидаты в президенты Украины. Эта фраза была сформулирована так. Она шла в его рекламном ролике. По годам перечислялись его успехи и достижения за 16-й, 17-й, 18-й. И вдруг, говорится дальше, 19-й год. Украина выберет либо Аба Порошенко, Аба Путина. То есть, фактически, все остальные кандидаты, 25, 30, 40, сколько их там будет, были названы, обозначены коллективным Путиным. Кто бы из них не победил, победит все равно, выволится Путин, если он победит Петра Порошенко. Дмитро, к вам обращаюсь, как вы прокомментируете вот это заявление Петра Алексеевича, вот такой посыл. Либо я, либо Путин. Если я не побеждаю, в Украине побеждает Путин.
Ну, я только как его предвыборный ход, как один из слоганов его кампании. У каждого кандидата он как бы старается нащупать свой электорат и предлагает своему электорату понятные и близкие к нему лозунги. Ну, вот Порошенко активно работает и ищет средства нарастить свой электорат. Ну, посмотрим, как это сработает. Но лично на меня этот лозунг не производит впечатления. Я считаю, что есть и другие кандидаты. Не все так плохо в Украине, что вот или Порошенко, или Путин. Я считаю, что у нас не все так плохо, хотя, конечно, с Россией у нас большие проблемы остаются и останутся, кто бы ни стал, очевидно, президентом.
Но я должна вам сказать, что как только прозвучал этот слоган, это я вот его сижу, трактую как коллективный Путин, да, все остальные, но его трактуют совершенно по-другому на российских федеральных каналах. Они говорят так: ага, значит, Порошенко соревнуется с Путиным, Путина нужно включать в избирательные бюллетени, и если он будет включен в избирательный бюллетень, он, конечно, победит Порошенко, будучи включенным. Это я прочитала сегодня и в «Комсомольской правде», то есть все государственные издания веселятся и говорят, что если бы реально Путин участвовал в этой гонке, он бы победил. Что вы скажете на это?
Я глубоко в этом сомневаюсь. Ну, я считаю, что Порошенко действительно нашел эффектный такой вот слоган. Ну, видите, он даже понравился сторонникам Путина.
Еще бы.
Ну, вот так он придумал. Ну, я считаю, что его оппоненты будут еще у нас кампания будет продолжаться 2 месяца. У нас выборы 31 марта. Еще будут и другие ходы, другие слоганы. Это, на этом кампания не заканчивается. У нас кампания только набирает обороты. И, знаете, это вот в России было известно задолго до дня выборов, кого изберут и какие. Может, с явкой было не очень понятно, какая будет явка на президентских выборах в России. А кто будет победитель, было понятно уже давно. У нас далеко не все так очевидно. Я считаю, что это наше преимущество.
Я спрошу, спасибо, Дмитро, я спрошу все-таки Дмитрия и Виталия Капрановых, как они относятся к этому тезису «либо я, либо Путин». Не обидно ли вам, что всех других кандидатов, вдруг вы за кого-то еще хотели проголосовать, кроме Петра Алексеевича, а вот он Путин, и поэтому он куплен или, не знаю, там, или будет проводить политику Кремля? Вот как вы это расцениваете, заявление?
Не, ну на самом деле этот тезис озвучил напередодне, как это будет по-русски, ну, в общем, на день раньше Николай Азаров, который у вас там сидит, он сказал, что я поддерживаю всех, кто против Порошенко, ну, конечно, кроме Кашулинского. На самом деле, тезис, который навязывает нам российское телевидение. Вот вы очень метко сказали, что российская власть, грубо говоря, может привести
к власти Порошенко, и это тоже нельзя скидывать со счетов. Так активно мы, к сожалению, но это факт, есть частью русского информационного потока, и он на нас очень действует, и именно действия России и российского информационного потока привели к этому лозунгу. Тут вариантов, в общем, нет.
Но, между прочим, первым этот тезис сформулировал сам Путин. Когда сказал, что они готовы, надеются на улучшение отношений, готовы вести диалог с кем угодно, кроме действующего президента. Ну что же вы хотите, если нам навязывают этот тезис обществу, а службы штаба президента должны, точнее, кандидата, должны угадать настроение общества, а общество формирует настроение пан Путин, ну, значит, у него хорошие политтехнологи, которые ощущают, какие настроения.
Уважаемые коллеги, я хочу уточнить, не могла фраза это так прозвучать. Во-первых, это совершенно вне закона к дипломатии. Мы готовы с кем угодно, только не с Порошенко. Во-вторых, Россия не готова с кем угодно. Есть люди, с которыми они еще меньше готовы сотрудничать, чем с Петром Алексеевичем. Я не первый раз слышу эту фразу в разных интерпретациях. Я не могу понять, откуда у нее ноги растут. Вы, Сергей, слышали эту фразу Путина? Я готов с кем угодно сотрудничать, только не с Порошенко.
Я слышал в более таком мягком ключе. Да. Там говорилось о том, что вот надо дождаться сейчас президентских выборов на Украине, потому что тогда будет понятно, с кем, так сказать, надо разговаривать, а пока ничего не понятно. Ну, то есть, как бы здесь есть такой посыл, что Порошенко-то, видимо, сменится, да, но... Mm-hmm. Но вот Лобового, так напрямую что мы не желаем разговаривать с Порошенко, я такого не слышу.
Да, честно сказать, да. Но я хочу вас спросить все-таки, как вы считаете, Дмитрий и Виталий, вы считаете, это подействует на избирателя, что, когда ему говорит Петр Алексеевич, что все остальные так или иначе, вот Москва более-менее с ними готова, и значит, они немножко промосковские, это может подействовать и в пользу выбрать Порошенко, потому что он уж точно не московский. Вот этот слоган подействовать?
Насчет того, что Путин не мог так сказать, мы от Путина много слышали, и мы, например, никогда не думали, что он может врать напрямую, что нет русских военнослужащих в Крыму. Ну, кто мог подумать, что он так может врать? А потом сказать, кто мог подумать, что он может сказать, что если мы поставим впереди женщин и детей, не буду стрелять. Тоже мы не могли подумать, что президент такой
говорил,
большой.
Что Порошенко это лучший выбор Украины. Может, тоже.
Ну а что касается лозунга, то безусловно подействует. Это лозунг военного времени. Украина находится в состоянии войны. А на войне там не до нюансов. Там действительно или враг, или ты не один, кроме, естественно, Кашулинского и, возможно, каких-то других небольших кандидатов. Никто не сказал, что Россия враг, что мы будем воевать до победного конца, что мы победим, что мы вернем Крым, что мы вернем Донецк. Все как-то так обтекаемо. И, собственно говоря, эта позиция и провоцирует заострение. Слабо сказать. Слабо. А раз слабо, значит, извините. Это такое просто называется, а ты кто такой в народе? Пойдем, выйдем, давай разберемся. И видите, что не особо так кандидаты возражают. Ну, правда, еще только день прошел. Но сказать пока нечего.
Посмотрим. Валерий из Краснодарского края звонит сказать, кому он симпатизирует отсюда, из России. Пожалуйста, Валерий.
Елена, добрый вечер. Значит, я двумя руками за действующего президента Петра Порошенко. По одной простой причине. Потому что Петр Алексеевич ведет свою страну к правовому, демократическому, европейскому государству, где соблюдаются права человека, где граждане страны, стран этих равны перед законом, перед судом. Это основополагающие вещи, которые записаны в нашей Конституции, но, к сожалению, в реальной жизни они не исполняются. Вот и все. И если позволите, у меня вопрос к вашему гостю, к Сергею Жаворонку.
Да.
Вот. Я бы хотел узнать, планируется ли на Украине в связи с предвыборной кампанией дебаты основных кандидатов действующих на пост президента? И второй вопрос. По его мнению, почему за 20 лет пребывания у власти наш президент действующий ни разу не принял участие в дебатах? Вот это второй вопрос, если можно.
Спасибо. Знаете ли вы, Сергей, что-то о предстоящих дебатах?
Я небольшой любитель Владимира Путина, но справедливости ради надо сказать, что Борис Ельцин в 91-м и 96-м тоже не участвовал в дебатах. Это известная такая штука, что дебаты невыгодны явному лидеру, потому что он точно ничего не добавит, а потерять может на какой-то там неудачной фразе, обороте речи и так далее. Значит, на Украине дебаты проходили, мы помним, и в 2010 году были дебаты там между Януковичем и Тимошенко, значит, и, соответственно, в 2014 году были дебаты. Поэтому, так как Порошенко не является однозначным лидером кампании, который вот уже там в первом туре побеждает, то я думаю, что он примет участие в дебатах, как и остальные кандидаты.
Если Юлия Владимировна с ним согласится еще дебатировать, вот у меня какие-то есть по этому поводу сомнения.
Но она неплохой оратор, я думаю, что ей она не испугается.
Мы спросим, какие по этому поводу есть сведения у Дмитро Шурхала, но я все-таки давайте, чтобы мы очень важный опрос сегодня провели наши коллеги, спасибо им огромное из украинской службы, сами-то украинские граждане на эту минуту. За кого они готовы голосовать? Вот давайте живые голоса послушаем из Киева.
За кого бы вы проголосовали на президентских выборах?
За Порошенко. Приличный человек, по-моему, он много сделал и сможет сделать еще больше, мне кажется, так.
Не знаю, наверное, за Владимира Александровича.
А почему?
Я молодой, красивый, перспективный, классно.
Ой, это такой сложный вопрос, на самом деле. Ну, я не готов сейчас разглашаться по этому поводу.
А вы вообще пойдете на выборы?
Не знаю, наверное, скорее всего, нет.
Ну, это вопрос чисто интересный.
Индивидуальный
каждый. За Порошенко каждый. Точно, не за Порошенко
а
точно.
А я за Порошенко, может быть.
Нет.
Но мы с ним друзья.
Ну, да.
Нет, у кого какие предпочтения?
Предпочтения?
Я за Зеленского буду.
За Мешко, скорее всего.
Кто?
С Мешко.
Это кто? Ну, расскажите немножко.
Бывший СБУ наш.
Не скажу.
А чего?
Только не за Порошенко.
Нет никаких предпочтений. Будем смотреть, еще почитаем предвыборные эти обещания. Посмотрим.
Вы еще будете готовиться?
Да. За Смешко.
За Гриценко. Самый приличный кандидат, на мой взгляд.
Не скажу. Тайное голосование. Не знаю, еще не определились. Я всегда за себя.
Не за кого голосовать. Все продажные, все воры, все будут красть, так что не за кого.
За добрых людей будем голосовать.
Да.
Очень интересно. Смотрите, Владимир Александрович тут фигурирует, Зеленский. Очень уважительно молодежь вот так вот его называют. И появляется фамилия Смешко, которой нет совсем в этих рейтингах в пятерке лидеров. А вот прохожие, два прохожих, это довольно много, я считаю, для маленького опроса. Итак, Дмитро Шурхало, скажите, пожалуйста, есть ли у вас сведения, будут ли дебаты и ваш прогноз, кто в них будет участвовать из лидеров, из главных?
Думаю, что дебаты, более чем уверен, что дебаты будут перед вторым туром голосования. В них будут участвовать те, кто победил в первом туре голосования. Кто, очевидно, это будет Тимошенко и еще кто-то. Мне кажется, вот так. Второго участника этих дебатов я бы пока не называл.
Подождите, а на первом этапе разве у вас нет дебатов на этапе первого тура? Разве они между собой все не встают в кружок?
Очевидно, будут дебаты, но у нас сейчас будет столько кандидатов. Безусловно, будут и перед первым туром дебаты. Но мне кажется, что топ-кандидаты, они воздержатся от участия в дебатах в первом туре, потому что там дебаты складываются, ну, они более так случайные, кандидаты между собой. И мне не кажется, чтобы там топ-кандидат, который там претендует на выход во второй тур, он сядет голосовать с каким-то малоизвестным кандидатом, что вполне вероятно, если это все жеребьевкой будет решаться. И я хотел бы сказать, что у нас наиболее непредсказуемые выборы. Вот эти выборы за всю историю президентских выборов, начиная с 91 года, а эти выборы 2019 года президентские, они наиболее трудно прогнозируемые по результатам.
Понятно. Спрошу также Виталия. Виталия и Дмитрия Капрановых, скажите, пожалуйста, а вот вы считаете, точно так же, как Сергей Жаворонков, считаете ли вы, что если в рейтинге фигурирует на третьем месте фамилия Юрия Бойко, этому рейтингу не стоит доверять? Вы вокруг себя ощущаете, что у Бойко есть шансы?
Не, ну смешно говорить даже. Смешно даже вспоминать эту фамилию, потому что человек ниоткуда, человек случайный абсолютно. Тот, ну,
он оказался в политике. То есть он бизнесмен, вор, в смысле Вышек Бойко, вот, и так дальше. У него вот четкая абсолютно репутация, и, конечно, мы не ощущаем его присутствие в информационном пространстве вообще.
Ну, это называется у нас «Вести Ваньку, ты дурнейший». То есть взяли его, обозначили оппозиции, тем более, что они там тоже все в раздрае, слава богу. То есть, ну, разговор несерьезный, про Бойко вообще можно забыть. На парламентских, он на самом деле-то идет на парламентские. Давайте не будем забывать, что этот выбор президента, на самом деле, это прицел на осенние парламентские выборы. И очень многие кандидаты именно с этим прицелом и идут, потому что они хотят доказать, что они могут, пройдут, в принципе, про барьер парламентских выборов, в них есть политическая сила. Ну, это тоже не факт, потому что Гриценко, как известно, на прошлых выборах набрал много, а на парламентских ничего не набрал. Ну, Украина не Россия, как говорил классик Кучма именно. У нас все совсем по-другому. Я бы обратил ваше внимание на количество людей, которые сказали «не знаю и не скажу». Вот это, собственно говоря, вот это и есть лидер рейтинга.
Так на этих людей будут рассчитаны, например, дебаты. Вот на них. Вот вы считаете, вот вам, например, нужны дебаты? У вас что-то в вашем выборе может измениться от того, что после первого тура сядут двое и начнут дебатировать, и ваши симпатии могут ли от этого, от одного сместиться к другому?
В политической культуре прямое вранье – это один из необходимых элементов. Поэтому мы давно уже не обращаем внимания на то, что говорят, особенно обещают перед выборами. И, ну, опять-таки, мы в нестандартном круге общения находимся. Мы общаемся с умными, опытными людьми, которым замылить глаза тяжеловато. Поэтому в наш круг дебаты, ну, даже смотреть не будем.
Ну, надо же, а я, например, буду обязательно смотреть дебаты. Если будут в Украине дебаты, я включу все каналы, которые я смотрю там украинские по YouTube онлайн, и буду обязательно смотреть. С нами на связи Андрей Акар. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей – российский политолог, который часто ездит в Украину. Скажите, пожалуйста, каким доверяете ли вы вот этому вчерашнему рейтингу, который озвучили российские каналы? Первое – Тимошенко, второе – Зеленский, третье – Бойко и четвертое – Порошенко. Вернее, делят третье, четвертое – Порошенко – Бойко, доверяете ли вы? Если нет, то какой расклад вы считаете реальным на эту минуту?
Знаете, реальным на эту минуту я считаю тот расклад, по которому порядка 2/3, там от 60 там, с лишним до 75% потенциальных украинских избирателей не определились однозначно со своим выбором на этих выборах. И какие сейчас, ну вот, у людей в массе своей есть ощущение, что выбирать сейчас, ну вот тот расклад кандидатов, который есть, это выборы, ну, без выбора, по крайней мере, лидеры этой гонки. И именно вот это большинство, которое не готова голосовать. Нет, ни за кого,
Андрей,
по крайней мере.
У нас остаются, Андрей, у нас остаются секунды, поэтому давайте говорить об определившихся. Да, нам уже говорили братья Капрановы, что очень много не определилось. Давайте говорить, да, мало определилось. Но вот этот расклад среди определившихся вы считаете адекватным ситуации?
Знаете, ну, он похож на те тенденции доминирования тех или других кандидатов. Он похож на правду. Есть несколько, вот в последнее время несколько опубликованных опросов. Знаете, перед выборами в Украине всегда появляются какие-то новые, неизвестные раньше социологические конторы, которые вот появляются, делают какие-то яркие такие прогнозы и потом куда-то исчезают.
Исчезает. Хорошо. Деле, у нас нет, уже нет ни секунды, поэтому мы остановимся на вашей фразе, что похоже на правду. До свидания.
Время свободы. Информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и